У Мінську 6 година раніцы. У празкай студыі навінаў вас вітае Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. У нядзелю ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць абмежаванняў на экспарт у Расею беларускай малочнай прадукцыі. Прыхільнікі іранскага кандыдата ў прэзідэнты Мір Хусейна Мусаві заклікалі да новых пратэстаў у Тэгеране супраць пераабрання прэзідэнта Махмуда Ахмадзінаджада. Яны ставяць пад сумнеў вынікі выбараў. Цягам двух апошніх дзён адбываліся сутычкі прыхільнікаў Мусаві з паліцыяй. Мусаві паведаміў, што падаў афіцыйны пратэст у ахоўную раду, заканадаўчы органы Ірану, каб абскардзіць вынікі выбараў. Ахмадзінаджад на мітынгу ў нядзелю выступіў перад тысячамі сваіх прыхільнікаў і назваў вынікі выбараў вельмі дакладнымі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден выказаў сумнеў у выніках выбараў, але сказаў, што Вашынгтон пакуль што ўстрымаецца ў сваіх ацэнках. Еўразвяз выказаў занепакоенасць падазрэннямі аб парушэннях працэдуры выбараў і папрасіў улады Ірану уважліва разабрацца з гэтымі абвінавачваннямі. З віншаваннем да пераабранага на другі тэрмін Махмуда Ахмадзінаджада звярнуўся прэзідэнт Іраку Джаляль Талябані. Раней яго павіншаваў беларускі лідар Аляксандр Лукашэнка. Тым часам шэраг замежных медыяў паведамілі аб глушэнні трансляцыі іх перадачаў іранскімі ўладамі падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху выказаў гатоўнасць прызнаць дэмілітарызаваную палестынскую дзяржаву. Нетаньяху падкрэсліў, што палестынцы павінны прызнаць тое, што Ізраіль менавіта габрэйская дзяржава. Палестынскі прэзідэнт Махмуд Абас заявіў, што прамова Нетаньяху – гэта сабатаж мірнага працэсу. Прадстаўнікі руху «Хамас» назвалі прамову адлюстраваннем расійскай і экстрэмісцкай ідэалогіі. Прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гіпс сказаў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама вітае прамову Нетаньяху і выказвае прыхільнасць ідэі дзвюх дзяржаваў – габрэйскай і незалежнай палестынскай. Сёння ў расійскім горадзе Екатерынбург пачынаецца саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Гэтая арганізацыя аб'ядноўвае Расею, Кітай, Казахстан, Кіргізію, Таджыкістан і Узбекістан. Афганістан, Пакістан, Індія і Іран маюць статус назіральнікаў у гэтай арганізацыі. Чакаецца, што асноўнымі тэмамі цяперашняга паседжання будзе сітуацыя з Паўночнай Карэяй і Афганістанам. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзай сустрэўся з новым камандуючым войскамі ЗША і НАТО ў Афганістане генералам Стэнлі Маккрысталам. Той заявіў, што бачыць сваёй асноўнай задачай абарону цывільнага афганскага насельніцтва. Расійская міліцыя паведаміла, што два міліцыянты загінулі, а чатыры былі паранены ў перастрэлцы з ваяўнікамі ў Чачні. Сёння ў трыбунале Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Гаазе ў пытанні злачынства ў былой Югаславіі пачнецца працэс над былой прэсавай сакратаркай трыбуналу Флоренс Гартман. Яе абвінавачваюць у публікацыі канфідэнцыйнай інфармацыі суду над былым сербскім лідарам Слабаданам Мілошэвічам. Калі яе прызнаюць вінаватай, ёй пагражае да 7 гадоў зняволення і штраф да 100 тысяч еўра. У Вялікай Брытаніі зафіксаваны першы выпадак смерці ад грыпу, выкліканага вірусам H1N1. Гэта першая такая смерць па-за амерыканскім кантынентам. Усясветная арганізацыя аховы здароўя ў чацвер абвясціла пандэмію грыпу і параіла ўрадам усіх краінаў рыхтавацца да доўгатэрміновага змагання з вірусам. У Паўднёвай Афрыцы ў нядзелю пачаўся футбольны турнір на Кубак Канфедэрацыі. Гаспадары турніру згулялі ў нічыю 0-0 з Іракам, чэмпіёнамі Азіі. Чэмпіёны Еўропы, гішпанцы, перамаглі чэмпіёнаў Акіяніі, Новую Зеландыю з лікам 5-0. Вы на хвалях Радыё Свабода і яшчэ раз нагадаю асноўную тэму сённяшняга дня ў Беларусі. У нядзелю ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць абмежаванняў на экспарт у Расію беларускай малочнай прадукцыі. Тым часам кіраўнік Распажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка ў эфіры расійскага тэлеканалу «Весці» паведаміў, што кансультацыі беларускіх і расійскіх спецыялістаў у справе паставак беларускага малака адновяцца ў панядзелак. Вы слухалі навіны ў Мінску 6 гадзін і 5 хвілін. Наступны выпуск міжнародных навінаў выйдзе ў эфір праз гадзіну, а зараз паўтор учорашняй праграмы.
У студыі Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць пачатай Масквою так званай «малочнай вайны», якая, на думку беларускага боку, падрывае асновы бяспекі краіны. Менск нават хацеў заблакаваць ухваленне кансэнсусам пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Але пратэст Менску быў дэманстратыўна праігнараваны, пасля чаго афіцыйны Менск назваў рашэнні саміту нелегітымнымі. Пра вынікі саміту АДКБ паведамляе Валер Каліноўскі.
За некалькі гадзін да пачатку саміту АДКБ ў Маскве МЗС Беларусі заявіў, што Менск не згодны з разглядаемымі пытаннямі, асноўныя з якіх аб стварэнні калектыўных сіл хуткага рэагавання арганізацыі. Паводле прэсавай службы МЗС у сакратарыят АДКБ была перададзеная афіцыйная нота беларускага боку. У ёй гаворыцца, што згодна са статутнымі дакументамі АДКБ няўдзел Беларусі ў саміце гэтай арганізацыі абазначае адсутнасць згоды Беларусі на прыняцце разгляданых гэтымі органамі рашэнняў і, адпаведна, адсутнасць кансэнсусу для прыняцця рашэнняў у адпаведнасці з правілам 14. Беларускі бок спасылаўся пры гэтым на правілы працэдуры органаў АДКБ. Паводле артыкулу 12 статуту АДКБ, рашэнне Рады калектыўнай бяспекі, Рады міністраў замежных спраў, Рады міністраў абароны і камітэту сакратароў Радаў бяспекі АДКБ сапраўды прымаюцца кансэнсусам. На думку афіцыйнага Менску, стварэнне калектыўных сіл хуткага рэагавання АДКБ робіцца паспешліва. Аднак і ў адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ ў Маскве падпісалі пагадненне на гэты конт, праігнараваўшы беларускую ноту пратэсту. Больш таго, пасля саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, каментуючы адсутнасць Беларусі на паседжанні кіраўнікоў краін, паставіў пад сумнеў яе сяброўства ў арганізацыі.
Ну, в канечным счёте, это, конечно, решение наших партнёров. Мы к нему относимся спокойно, мы не драматизируем ничего. Я уверен, что белорусская сторона оценит все преимущества возвращения к обсуждению вопроса о членстве соответствующей организации и подписания договора о коллективных силах оперативного реагирования. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот эта мясо-молочная истерика, она не испортит в конечном счете работы по коллективным силам оперативного реагирования и для самой Белоруссии.
Дмітрый Мядзведзеў выказаў спадзеў, што няўдзел Беларусі не паўплывае на эфектыўнасць працы АДКБ. Ён заклікаў аддзяляць двухбаковыя праблемы ад шматбаковых рашэнняў, не рабіць іх закладнікамі двухбаковых дачыненняў, ды адмовіцца ад празмернай палітызацыі малочнай праблемы.
В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону и не говорил о том, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать. Хотя сотрудники его администрации звонили нам.
Пасля гэтых выказванняў прэзідэнта Расіі Мядзведзева МЗС Беларусі выступіў з новай заявай аб тым, што на саміце АДКБ паспрабавалі праігнараваць не толькі пазіцыю Беларусі, але і галоўнае правіла арганізацыі – правіла кансэнсусу. У гэтых умовах МЗС Беларусі назваў рашэнні ў рамках АДКБ насуперак волі любой дзяржавы-удзельніцы арганізацыі нелегітымнымі. З такой жа заявай выступіў і сакратарыят Рады бяспекі Беларусі.
Беларусь сёння павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў АДКБ, але гэтага не сталася. Расія ўзяла тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД апрача Беларусі ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў адмянілі свой удзел у сённяшнім паседжанні сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ з-за таго, што Расія не спыніла малочную вайну. З падрабязнасцямі пра аргументацыю афіцыйнага Менску Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі афіцыйнага Менску заявілі, што няўдзел Беларусі ў саміце звязаны з малочнай вайной, якая падрывае эканамічную бяспеку. Яны да апошняга моманту чакалі скасавання дыскрымінацыйнай забароны на ўвоз беларускай прадукцыі. Паводле прэсава сакратара МЗС Беларусі Андрэя Папова, Беларусь ёсць прыхільніцай умацавання АДКБ і стварэння калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак прыняцце рашэнняў па іншых аспектах бяспекі стала б насмешкай на над здоровым сенсом на фоне ведения гандлёвых войнов одних сябров ДКБ супраць інших. У заяве прессовой службы президента означается так само готовность погодиться с форсированием подписания ответного погоднения, хоть оно и не является достатково пропрацованным. Однако белорусский бок подпишет погоднение относно коллективных сил оперативного реагирования тады, коли комплексность безопасности на просторы ДКБ будет одновлена. Белорусский бок виноватил Россию у жадання, цитую, поставить белорусов на колени. Со своего боку керавник российского МЗС Сергей Лавров заявил, что неудел Беларуси у сессии ДКБ не есть перешкодой для распрацовки подписания пакету документов о ДКБ. Сегодня же керавник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что белорусская молочная продукция вернется на российский рынок тады, коли она будет отповедать российскому законодавству. Комментуючи ситуацию, керавник близкого до администрации Лукашенко аналитичного центра ЭКОМ Сергей Мусиенко отзначил.
Это проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Это желание империи, вот, желание короны. Правда, оно неразумное и неаргументированное, да, уже и не своевременное. Но независимая страна с этим смириться не может. Вот и проявления такие происходят. Идет речь просто о блокаде наших товаров.
Ведомый российский политик Константин Затулин меркует, что мы назираем поглубление конфликта, который недавно вышел на поверхню.
В данном случае Лукашенко считает, что самое время показать зубы и участвовать демонстративно в встрече глав государств. Интегратор Александр Лукашенко, такова ирония судьбы, пришедший к власти под лозунгами объединения с Россией и осуждения Беловежского сговора, то, к чему призывал Лукашенко, начало в России осуществляться, к этому белорусский лидер оказался не готов. Он в лучшем случае был готов к тому, что он сам возглавит этот процесс после Ельцина. Но здесь всякую его дальнейшую перспективу заблокировали политические круги в России, враждебных ему настроек. Вот на фоне этих разочарований происходит отход Лукашенко от прежних целей интеграции с Россией, и уже взаимные претензии цепляются одно за другое.
Поводле старшини Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецкий за 15 годов были в обострении двухбаковых стосунков, але редко коли это выходило у конкретное деяние.
Лукашенко весь час отримлювався тактики шантажа, и он ішов до конца. Россия, видать, упершиню перешла от риторики до неких практичных деяний. И так само використовує зброю Лукашенко. Взаємний шантаж і вийшов на риторику, зараз перейшов на конкретні дії. І тут уже ситуація, у кого мацніша нервова система. Для Європи це відкриває нові можливості для того, щоб умацувати свої позиції у Білорусі і використати інструменти, які є сьогодні у Європі для тиску на влади, щоб пройшов процес демократизації у Білорусі. Чи використає Європа? От це так само нова інтрига.
Сказав для Радіо Свобода старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. А зараз ще про один аспект теперішнього білорусько-російського конфлікту. Учора керівник Білорусі Олександр Лукашенко доручив Державному митному комітету і Державному поміжному комітету унести пропонови по введенні митного і поміжного оформлення на білорусько-російській межі, поводле аналогії з тим, як гэтае оформлення робить тепер російський бок. Як до гэтага ставяцца ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якая заўсёды паслядоўна выступала за існаванне нармальнай мяжы паміж абедзвюма краінамі? Сёння інтэрнэт-сайт «Навіны Бай» падаў меркаванне двух апазіцыйных палітыкаў Александра Мілінкевіча і Алесі Міхалевіча, якія крытычна паставіліся да ідэі беларускіх уладаў усталяваць памежны і мытны кантроль на беларуска-расійскай мяжы. Уже политик Олесь Михалевич назвал решение Лукашенко необдуманным, помылковым и принятым без попереднего анализа.
Лукашенко просто хочет оборонить свою особистую ладу, и это решение выкликано только тем, как увести додатковые махчимости контролировать ситуацию внутри Беларуси. Беларусь повинна уваходить в некую ширейшую зону вольного гандлю. В идеале, конечно, это зона вольного гандлю совместно с Европейским Союзом, але на сегодняшний день в любом выпадку лепш находится в зоне вольного гандлю разом с Россией, иметь совместную мытную зону с Россией, чем просто отособиться от усих одразу. Коли Беларусь бы зараз ишла у Европейский Союз, Беларусь бы интегровалась с Европой, я бы задавал задавальненнем это решение ухвалил, при умове, что больше прощались стосунки с европейским взялом.
Однако наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил, что БНФ от часу своего створения у 1988 году и поводле дейной программы выступая за нормализацию дочинений с Россией.
Нормализацию, якая включает в себе так само усталяванне нормальной мяжи, где будет ажыццяўляцца адпаведны необходимый контроль, при этом не будет перешкодов законным, экономичным, культурным и особистым контактам. Кроме того, мы завсёды заходили с того, что будучыня Беларуси у европейском связи и у НАТО, досягнение этой меты абсолютно немагчыма, калі з усходняга боку нашага зеврае такая чорная дзюрка. Тое, про што ідзецца цяпер, гэта уведзенне сіметрычнага з Расіяй контролю, таму што Расія то контроль са свайго боку ажыццяўляе. Але я думаю, што гэта чарговае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы цяперашняя ўлада падвяла нашу дзяржаўна-палітычную і эканамічную незалежнасць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сегодня теме нового белорусско-российского конфликта будет присвечена еще одна наша аналитичная передача. У экспертизе свободы актуальные темы дочинения России с Беларусью обмеркуют политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего радио Юрий Дракохруст. Экспертиза свободы прогучит у наступной године нашего эфиру. Говорит Радио Свобода.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Тем часом сегодня рэха российско-белорусской молочной войны отгукнулась у Менску. Тут прошел фестиваль молока. Сябры Союзу предприемству молочной галины Республики Беларусь з'ехаліся в столицу, каб притягнуть увагу до айчинной продукции молока и молочных продуктов. Фестиваль пропоновал дегустацию, продаж вырабу, музычный концерт, нумары артистов цирку и бесплатные аттракционы для детей. На фестивале побывала Юлия Рымашевская.
Фестиваль молока запланировали значно ранее за початок молочного конфликта с Россией. Причина – снижение попыту на молочную продукцию. Фестиваль – одно из шерагу мероприемств, запланированных Союзом предприемства молочной галины для повышения культуры споживания молока и молочной продукции. А молочная война – ни при чем, рассказывает специалист по связях с громадскостью Ирина Урбанович.
На данный момент наши заводы как работали, так и работают. Из запрещенных продуктов, те продукты, которые Беларусь экспортировала в Россию, они не подпадали под данный перечень запрещенных товаров. Как вы видите, все работают в полном режиме, очереди стоят возле каждой палатки.
Черги сапраўды паўсюль. Дождь людей не спынил, наведников протьма. Мои суразмовцы, покуль у чарзе по дегустацию йогурта устояли, лет детей не сгубили. Коли знайшли и продегустовали, расповяли про уражение.
Мы пришли перепробовать новые вкусы, которые не удается попробовать в магазине. Особенно детские йогурты со вкусом, потому что не знаешь, какой ребенок предпочтет, а здесь мы уже уверены на 100%.
Ну и шматки распробовали.
Ну вообще-то много, но дети очень довольны.
А вы на голову белорусскую молочную продукцию выбираете случайно?
Да, у нас уже есть какие-то приоритеты. Допустим, вот сыры мы берем, березовские. Молочная продукция нам поставская очень нравится. Наш завод молочный первый мы берем тоже. Моя семья молочко тоже вот мы очень любим.
Жанчына с унучками частует девчинок мороженым. Кажа, фестиваль – чудовная забавка для выходных дён. И вельмя шчадная для кишени.
Выходные податься нема куды, а тут без усяляких так великих грошей. Да еще покаштовать все дают, цікаво. Что и малым, и старым.
Сапраўды, людей сталага веку так само вельми шмат. Але для их головное не забавки, а кошты, нижайшие за те, что у крамах. Кажа мне пригожая урочисто опранутая бабуля.
Поглядеть и купить что-нибудь.
И як? Уражение?
Ну ничего, только в очередь кругом не добиться. Людей много. Так хорошо, красиво.
Мужчины во взросле мое питание про молочную войну восприняли скептично.
Наша белорусская продукция лучше всех. Вкусная, все свежее, хорошее.
На уваходе на территорию свята стоит гандляр лотереями. Настрой наведников, которые подъели на дегустациях того-сяго, сприяет продажу квитков.
Подходят, берут, покупают. Вот уже 10 штук продал.
Так что не молоком одним.
Да-да-да. Люди квартиры хотят и 100 миллионов хотят.
Юлия Рымашевская передавала с фестивалю молока, який сёння прайшоў у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилин праз 20 вы сможете послухать передачу «Вольная студия». А зараз наш штонедельный праский акцент. Як вы уже ведаете из наших ранейших программов, недавно керамик Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представникам российских средств массовой информации. Интервью Лукашенко российским медиам как политико-психологичный аутопортрет. Что Лукашенко выказал и что хотел сховать? Чому, поводле его, он называет Путина на «ты», а то его на «вы»? В образ свету, як суцельные змовы, які паўстае з интервью, это полемичный прием ці политичная философия. Над гэтымі темами ў сённяшнім праскім акценце разважаюць з Менску Уладзімір Падгол, з Москвы Леонид Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Два тыдні таму Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Во-первых, я с вами не сгодный у тем, что тут были оговорки. С моего пункта глядя, все досконало продумано и бачно стройная концепция. Вы задаете питание, что ж хотел сказать Лукашенко и что хотел сховать. Что он хотел сказать? Самая головная теза. И он хотел сказать, что ягонная улада над Беларусью дадена Богом. Упершиню у гэтым интервью он сам признается, что он поверил Богу. Правда гэта ці неправда, мы зараз абмярковываем вот сам факт. А нагадаю, что у гэтым интервью ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўжо прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца Кастрыжніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэтая мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну, ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І таксама прыводзіць прыклад, што расейцы мусяць фінансаваць Беларусь, як фінансуюць Штаты Ізраіль. Вось гэта базавая мадэль, аб якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і ўладарэнне на Беларусі. Наступная тэза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа, я прапаную неоімперыялізм, новы імперыялізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам. І гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хутенька гэтую Расію ў шэрагі паставіў і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Все, калі коротко сказаць, ён такі. Далейшыя ідуць ягоныя ўжо маральныя абліччы, а менавіта які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, ўсё, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні, і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што дэпутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі. І гэты факт быў. Білі страшна людзей. А ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, что у нас все кепско.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга. И чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент. На конт перамову про союзную домову. Путин мне перечить, вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан? Я ему кажу, ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси, а ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладания Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы», а белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца. Я яму «ты», ён мне «вы». Што это азначае, Леонід?
Ну, всё то же самое. Ущемлённае самолюбие і сверхкомпенсация за это ущемлённое самолюбие. Здесь как раз по-моему, все просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?
Трудно сказать, посмотря по каким критериям мерить, но если брать в качестве критерия степень абсолютности его власти, то, несомненно, если брать в качестве критерия возможности, которые есть в Беларуси, и возможности, которые есть у России, как используются эти возможности, то, конечно, он ловчее использует возможности, маленькие возможности своей страны, чем лидеры России используют большие возможности своей страны.
Владимир, а какое ваше тлумачение это и снова же оговорки, а может не оговорки? Путин говорит, вы ведаете, а я ему, ты мне не задавай таких пытаний.
Ну, с этой цитаты об их стосунках покуль ничего не выникая. Я вам скажу, что коли уже так заняться цитованием, я нагадаю больше колоритную цитату, коли Лукашенко сустракался у Сочи с Медведевым и Путиным, а потом после этого дал пресс-конференцию журналистам и сказал, у нас такие сябровские стосунки с Путиным, да мы шпалеры можем разом клеить у хати. Я ему кажу, принеси горбаты, и он несе, и он мне каже, принеси, я несу. Вот, у него такие понебратские относины, ну, и он с життя у совгасе, для его тыкнуть, это значит наблизить человека. Да, это менталитет совгасный. В залежности от ситуации, Лукашенко, як талиновитый актор, ну, и неблагий такий интуитивист-психолог, и он ставит спектакли. У даденном выпадку одна из головных ягонных тезов из усяго гэтага, якая нагрувашчивается на самую вершиню пирамиды, ён лепший. Ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведева, ён лепш за ўсіх вось гэтых дэмакратычных палітыкаў. Заўважце, што ён у гэтым інтэрв'ю унікальны такі сказ, што мы знаходзімся ў абцугах. Калі казаў пра ўсходняе партнёрства Расію, і злева дэмакраты на захадзе, справа дэмакраты на ўсходзе ў Расіі, капцы беларусам. Ён лепшы. Ягоны таталітарызм самая лепшая форма кіравання, ён так заявляе. Ну і як бы гэтым ты і вы, ён падкрэслівае, што Пуцін прызнае яго вялікасць, яго ўзвышэнне над імі ўсімі.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – политико-психологический анализ интервью Александра Лукашенко российским медиам.
Коллеги, на ваш погляд, насколько переконавчими для российского читача подаются версии Лукашенко о причинах, поводле яких Беларусь дагэтуль не признала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии и уступление Беларуси во Усходнее партнерство. В интервью было сказано, что Лукашенко – абхазский герой, покольки в свой час не допустил блокады Абхазии. На конт партнерства, опроч іншого, было сказано, хиба кепска, коли у заходнем лягеры будет ваш союзник, ваш человек. Гэта пераконвае?
Я б вам сказаў так, расейцам сёння глыбока напляваць і на ўсходняе партнёрства, і на Абхазію, і Паўднёвую Асецію. Спыняюцца заводы, спынены заводы. Людзі штурмуюць мэрыі гарадскія, ім няма што есці. Ну вот холад быў, газ адключаны. Прычым тут ўсходняе партнёрства, это Паўднёвая Абхазія і Асеція, дзе яны з расейскага друку ведаюць, там у гэтай у Паўднёвай Асеції какой-то крадуць і крадзе, і всё, што туды поставляется знов на рынках России. Іншая справа, перад гэтым же молоковайна узнікла. И Лукашенко у гэтым же интервью, то, что было тут показано, каже, что урад России мне пропоновал отдайте молокозаводы, и тады будете продавать молоко. А я сказал, выливать будем, сдохнем, але не пойдем на гэта. Вось дзе кульмінацыя. Вы ж уявіце, малочныя рэкі Лукашэнка скіраваў Расію, каб падкарміць танным малаком, а гэтыя Пуцін і каманда плаціны паставілі. Вось дзе кульмінацыя стасункаў. І гэтае малако не простая вайна, гэта паказ, што карміцель Лукашэнка ўсю Расію можа накарміць больш танна, чым гэтыя алігархі все кормяць. Вось што галоўнае для расейцаў Лукашэнка, ён палітычная жывёла. У яго шыкоўна развітыя інстынкты. І ён цудоўна разумее, калі далей у Расіі так все будзе працягвацца, калі яны пачнуць галадаваць па ўсёй Расіі, калі ў буйных гарадах пойдуць на штурм гэтых мэрыяў і будуць алігархаў і плутакратаў гэтых выкідаць, гэта ўсё, што ён казаў, на дысках, на дыскетах, паляціць в інтэрнэце, паляціць па ўсёй Расіі, ён знойдзе свайго выбаршчыка, які скажа: «Дало ў Путіна з Медведзевым, давайце нам Лукашэнку». Ён на гэта разлічвае. Можа, гэтага не будзе. Можа, Расія выберацца з гэтай ямы. Але ў палітыцы той палітык заўжды перамагае, які адразу працуе па мазгах і гэтай групы электарата, і гэтай групы электарата, і той групы электарата. І прыйдзе зручны момант гістарычны, гэта ўсё праявіцца. Не, дык не. Я кожны дзень гляджу асноўныя расійскія тэлеканалы. Ніводнага разу з асноўных расійскіх тэлеканалаў не папрыкнулі Лукашэнку тым, што ён не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асецію. Ніводнага разу. Але сюжэт пра малако быў прысвечаны праграма «Время», «Неделя», «Асноўны час», ледзь не 5 хвілін абмяркоўвалі вось гэтую праблему і даказывалі расейцам, што Беларусь вось, ну там, парушае шмат чаго і паставляе, на каробках не піша, што малако гэтае з сухога там, і гэтак далей, гэтак далей. Вот про гэта ведаюць все расейцы. Но вы заўважце, што на сённяшні дзень, напрыклад, у Паўднёвай Асеціі знаходзіцца дэлегацыя беларускага парламента, назіральнікі на выбарах. Step-by-step Лукашэнка паказывае: мы працуем і прыйдзем да гэтага прызнання, не спешайцеся. Таму нельга казаць, што ён вось такі вось вораг, што гэта не прызнае. Я упэўнены, у Расіі няма вобраза Лукашэнкі як ворага з-за таго, што ён пайшоў ва ўсходняе партнёрства і з-за таго, што ён не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асецію. Больш таго, па ўсходняму партнёрству тут увогуле, ну ён раскрыў усе казырныя карты, расейцам іх абсалютна няма чым біць. Глядзіце, ён кажа: мы гандлюем з краінамі Еўразвязу і маем там становчае сальда, мы прыбытак маем у мільярды даляраў, мы гандлюем з Расіяй і ў мінусе на мільярды даляраў. Дык што, кажа, мне што, кінуць вот той прыбытак, які ў краінах Еўразвяза? Мне што, не ўдзельнічаць у тых праектах? На сённяшні дзень Расія закрыла на 47-50% упаў продаж трактароў, аўтамабіляў, харчовых тавараў. Ну як тут яго абвінавачваць у тым, што ён ідзе ў сход? Ён ратуе свой народ, все. І ён тое ж самае кажа: так вы ж расейцы і крэдыты бярэце на Захадзе, і гандлюеце з імі. А газ куды прадае «Газпрам»? Што, прадае толькі на Украіну і на Беларусь? Ён жа корміць газам у ўсе краіны Еўразвязу. Дык што, за гэта «Газпрам» лічыць здраднікам Расіі?
Леонід, а на ваш погляд, расейцаў пераканаюць тлумачэнні Лукашэнкі?
Ну, я не думаю, што, во-первых, большинство российских граждан, интересно, признает он эту несчастную Абхазию или не признает. По-моему, это давно уже в России потеряло всякое значение для граждан России. Ведь сумасшедших среди граждан России немного, откровенно говоря. Может быть, больше, чем в других странах, но пропорционально немного. А нормальные люди прекрасно понимают, признает Беларусь Абхазию и Осетию, не признает Беларусь Абхазию и Осетию. Какое это имеет значение? Для кого это имеет значение? Международного статуса эти две страны не получат никогда. Их никогда не признает ни одна международная организация. Поэтому единственный смысл в признании со стороны Беларуси только тот, чтобы поссорить дополнительно Лукашенко с Западом, ну и показать, что он, Лукашенко, вынужден выполнять все прихоти Кремля. А это для большинства российских граждан не так уж интересно. Это для него интересно, для российских граждан совершенно неинтересно. Тем более неинтересно, был он героем Абхазской войны, не был он героем Абхазской войны. Какая им разница? Что касается второго пункта, заявление, что что ж плохого, если на Западе будет ваш человек, ну это очень типичное для Лукашенко заявление. Абсолютно бессмысленный набор слов, но набор слов с эмоциональным или квазиэмоциональным подтекстом. Ну, тех людей, которые склонны придавать значение вот таким эмоциональным играм, это может подействовать. Но нормального человека, естественно, это никак не действует. Значит, ваш человек. Что это означает в переводе на русский язык? Он что, выполняет приказы Кремля? Будучи в западном каком-то партнерстве, он будет действовать в интересах Кремля и по заданию Кремля. Тайный агент, внедренный нелегал. Но для людей эмоционально, по тем или другим причинам, склонных любить Лукашенко, за деньги любить, или бесплатно любить, или которые свою политическую судьбу с ним связали, и годами его хвалят, и хвалят, хвалят, и хвалят, и отступать им уже поздно. Они вынуждены вот эту галиматью воспринимать как достаточное объяснение. Проханов относится к числу этих людей, ему просто некуда отступать. Он 16 лет жизни посвятил рассказам о героическом Лукашенко, которому противостоят московские либералы, московские западники. Менять легенду уже поздно.
Вельми цікавая асаблівасць палемічнага стылю Лукашэнкі – апеляцыя да таямніцы, да сакрэта, сапраўднага ці ўяўнага, які ён адкрывае сваім суразмоўцам. А вы ведаеце, што пры Ельцыне Пуцін і Сцяпашын напісалі сакрэтны ліст супрацьсаюзнай дамовы? А вы ведаеце, што дзякуючы мне пры Шэварнадзе не было блякады Абхазіі? А вы ведаеце, што Кудрын сваімі ацэнкамі беларускай эканомікі хацеў пасеяць паніку ў Беларусі? І гэтак далей. Свет – змова. Палітыка – змова. Спецаперацыя. Все отбывается поводле, так бы мовить, тайных протоколов неких мудрацов, кремлевских, заходних, ці яшчэ якіх. Это полемичный прием, ці политичная философия. Владимир.
Это не только философия, это живельный инстинкт самозахования его как политика. У чем тут сенс? З'являючися диктатором свыше авторитарного кшталту, правда, вось он Бога уже крышку над собой поставил, бо тоталитарный диктатор, он навод Бога под себе подминая. Ну так, у политологии. Так вось, он... Керуючи, постоянно робить глобальные помылки. Ну вот у гандлі з Россией. Вы ж ведаете, что побудовано звыш сотни новых заводов, молокозаводов по перапрацовке молока. И что з ними зараз робить? Ну, а робячи гэтые помылки, ему постоянно треба хавать тое, что ён причина гэтых помылок. И он постоянно вот гэта все придумляя, каб з гэтай таямнічасці зрабіць такое абгрунтаванне, такую прыдумку гістарычнай рэчаіснасці, дзе ён увесь час быў беспамылковы, бесхібны і прымаў ідэальныя рашэнні, быў ідэальным палітыкам. Вось гэтая таямнічасць яму і дазваляе гуляць спектаклі «The best», «Я лепшы». Всё. Гэта самазахаванне ягонае палітычнае. А вот чаму ж ён так змагаецца са сродкамі масавай інфармацыі незалежнымі? Таму што яны яго распранаюць адразу. Вось у гэтым месцы ты сказаў тое, а ў гэтым тое. Ну ж паглядзіць, вот беларускі народ і так і не даведаецца, дарэчы, пра гэты тэкст, які надрукаваны ў газеце «Заўтра».
Леонід, а як вы тлумачыце гэтую апеляцыю да нейкіх таямніцаў, сакрэтаў, якімі ўсё тлумачыцца?
Ну, это мне трудно судить, но, конечно, такой стиль мышления очень свойственен его сторонникам в России. Поскольку, ведь это все очень просто, на самом деле. Если нельзя объяснить поступки человека буквально простой человеческой логикой и фактами, то остается объяснять общими эмоциями и таинственными неизвестными фактами. Ну, например, человек говорит, я хочу вступить... Не я лично, а государство, которое я возглавляю, хочет вступить в западное партнерство. Ну, все ясно. Он ищет возможности наладить отношения с Западом и деньгами разжиться, и блокаду разжать. Простое, понятное человеческое дело. Но одновременно по роли, которую он на себя взял, ему надо изображать из себя в глазах как российского общественного мнения, так и в глазах белорусского общественного мнения крайнего антизападника. Ну как же ты изобразишь крайнего антизападника, если ты, очевидно, хочешь налаживать отношения с Западом? Очень просто. Налаживая отношения, я выступаю как тайный агент России, троянский конь, взрываю Запад изнутри. Кроме того, есть какие-то таинственные силы внутри России, которые мне противостоят, и я борюсь с ними. То есть здесь несколько таких элементарных передержек, элементарных приемов. Лучше оборона – это нападение. Вместо того, чтобы отвечать на прямой вопрос, я перевожу стрелки на каких-то врагов внутри России. Поступок, который, вообще-то говоря, абсолютно нормален для любого политика, попытка наладить отношения с партнерами на Западе, но который неприемлем для той роли, которую разыгрывает Лукашенко, этот поступок выворачивается просто как перчатка наизнанку. Я иду туда с целью взорвать их изнутри. Ну, буквально так не говорится, чтобы потом еще кто-нибудь на Западе это... Хотя кто на Западе читает газету «Завтра»? Но, тем не менее. Буквально это не говорится, но на это намекается. Ну, то есть, такие элементарные приемы политической нечистоплотности. Вместо конкретных фактов общие эмоциональные понятия, а вместо простой человеческой логики... дедуктивный или индуктивный, намеки на какие-то таинственные, не всем известные обстоятельства. Вот и все.
А Леонид, а может он так бачит свет?
Ну, немножко так и видит, наверное, немножко смазано, чересчур эмоционально. Но я думаю, что, как все крупные диктаторы, а Лукашенко, несомненно, крупный диктатор, хотя и в маленькой стране, у него сочетание, с одной стороны, абсолютно рационального, ясного, простого человеческого мышления, с другой стороны, заклинивающих сверхценных эмоций. И он умеет вовремя переключать тумблер с одного на другое. Это, собственно говоря, иначе ты крупным харизматическим диктатором и не станешь. Если у тебя нет такой способности, как любой крупный актер, ты должен верить сам в ту игру, которую ты играешь. Иначе ты не сумеешь сыграть так, что другие поверят. Но при этом ты прекрасно должен понимать, что это все-таки игра. Потому что иначе ты наломаешь таких дров, что они же на тебя и рухнут.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали из Минска Владимир Подгол, из Москвы Леонид Радиховский. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Передача «Лето с Быковым» прогучить у наступной године нашего эфира. Говорить «Радио Свобода». Далее в нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». У белорусских школах и высших навучальных установах вывучается российская, польская да украинская литературы. Чому ж у России, Польши да Украине белорусская литература не уваходить у навучальные программы? Ти будет открытая у Киевском державном университете кафедра белорусистики на узор кафедры украинистики, якая існує на филфаку БДУ? Про гэта да іншае Міхась Скобла гутарыць с профессором Белорусского державного университета Вячеславом Рагойшем.
Спадар Вячеслав, при конце минулого года мне довелось быть у Киеве и сирот иншего наведать Киевский державный педагогичный университет имя Гринченки. И почутая там новина, меня уразила и збентежила одночасово. Оказывается, у Киеве нема ВНУ, где б вывучалася белорусистика. Накольки я ведаю, у БДУ, на филфаку, украинистика у нас есть. Найперше дякуючи вам и дякуючи вашей жонце Татьяне Вячеславовне Кабрыжицкой. Як мне здається, у подобных отношениях помеж краинами повинны быть некий паритет. Те у наших украинских сябров нема цікавості до Беларуси.
Я думаю, у целым есть такая цікавість. И она была заўсёды. Я ведаю, что еще в советские часы у Львовском державном университете имя Ивана Франка белорусскую литературу выкладал профессор Иван Денищук. И он много зарабил для популяризации белорусской литературы на Украине. У приватности перший сбор Сборник Максима Богдановича «Лирика», который вышел у серии «Перлины световой лирики», уклав и написал предмову, та его менавіта ён. У Киевском державном университете, я ведаю, теперь выкладывается белорусская мова. Выкладывает его профессор, теперь уже академик, Рыгор Пиутарак. Так что в особных местах Украины выкладывается белорусская мова и белорусская литература. Але специальности такой, и тем больше кафедры белорусистики, на жаль, до этого часа нема. Вот недавно была встреча наших президентов Ющенки и Лукашенки, и Ющенко пообещал открыть кафедру такую, тень, навод некольки на Украине. Не ведаю, как это здейснится, але вот такая заява была, и, махчима, ему, может быть, неемко стало, что у нас, у Беларуси, как раз до украинской литературы относены иншие, и скажем, специальность украинистика вот у Белорусском державном университете есть. Скажем, сёлета мы третий раз будем примать на специальность украинская филология абитуриентов.
Вот вы сгадали сустречу керовников двух краинов, и саправды там гэтая тема гучала. Уже довольно шмат часу прошло. Ці изменилось что-нибудь до лепшего? Ці есть некие сигналы с Киева?
По-перше, не сказал бы, что много часу прошло. Это не крыху больше месяца, может, 2 месяцы прошло, не больше. Покуль что таких сигналов нема, потому что, ну, еще напереди новый учебный год, может, с нового учебного года где-нибудь и открыется специальность, скажем, белорусистики, может, и кафедра открыется, але покуль что я не ведаю таких вот фактов.
Не так давно вы выдали цікавую книгу «Мои браты, мои соседи». Это хрестоматия по литературе наших географичных соседей, тех же украинцев, поляков, литовцев. Кольки авторов вошло прийшло у вашу гэтую хрестоматую «Мої брати, мої сусіди», яка, до речі, вийшла у серії «Школьна бібліотека», а значить, трапила у білоруські школи?
Безумовно, трапила. Я скажу і хочу подякувати видавецтву «Мастацька література», у приватності головному редактору Віктору Шніпу, який посадійнічав виданню гэтаму у колькості 3000 екземпляраў. Хто сюди увійшов? По-перше, українці. 8 авторів. Котляревські, Шевченка, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Кочубінський, Павло Тичина, Максим Рильський. Увійшли 4 письменників Польщі. І Адам Міцкевич, і Юзеф Крашевський, Юліуш Словацький, Еліза Ажешка. Увійшли по одним. Ті письменники, які, мені здається, можуть, по-перше, і показати свій народ, про свої твори виявили, ну, найбільш адекватно. І, з другого боку, які мали чи мають дочинення до Білорусі. Яніс Райніс з Латвії, Крістіоніс Данілайтіс, литовський, його поема «Чотири пари года», і Бажена Немцева з бабулей своєю оповістю вийшла.
Чешська.
Чешська, да. Що тепер отрималося? Що дотичить наших, навіть братов-українців, ніводного білоруського письменника, навіть класика в наших Купали Колоса там нема. Нема у школьній програмі, не оказалося, як ні дивно, і в Росії. Правда, єсть один, Василь Быков. Але він вивучається у курсі русской літератури як русский письменник. Чомусь росіяни до гэтага часу його як русского письменника сприймають і там вивучають.
Короче, кажучи, навіть у виданні подобних школьних хрестоматий білоруси тут ідуть до своїх сусідів з більшими обдимками. Тут так само нема паритету.
Безумовно, паритету нема, тому що поляки так само у свої школьні програми покуль що не включили ніводного білоруського письменника класика. Тое ж заважається і у литовців, у латышов, але ми на гэта асабліва не зважаємо. Ми лічим, що з сусідями треба добра жить. Каб добра жить, треба їх ведать. А що не, як не література може, так сказати, гэтыя веды дать нашим людям?
Спадар В'ячеслав, на початку гэтага году гостем нашого радио у передачі «Дом літератора» був знакомитий український поет Дмитро Павличко. Дык вось ён з болем гаварыў, што украінцам не хапае ранейшых культурніцкіх кантактаў з Беларусю. Іх явна недастаткова. І ўсё ж, чым тут можна пахваліцца, ну, акрамя таго, што выйшла такая цудоўная кніга?
Сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння выдатнага украінскага паэта Богдана Ігора Антоныча. І вось цяпер мы тут, беларусы, рыхтуем, магчыма, я не ведаю, да юбілею выйдзе, ці можа трошкі пазней, але ў юбілейным годзе павінен выйсці, там што юбілей у жніўні месяцы, рыхтуем пераклад яго твораў на беларускай мове. Перакладаюць гэтыя творы Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Васіль Зуёнак, Сергей Законнікаў, Эдуард Акулін, некалькі вершаў я пераклаў, ну, я ўкладальнік. Такім чынам, вось мы так на варштаце гэта, вот, амаль кожны год нешта перакладаецца. Так што украінцы, я думаю, у нас не пакрыўджаны.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сёння госць Міхася Скоблы, прафесар БДУ В'ячеслаў Рагойша.
Спадар В'ячеслаў, сёння з удзячнасцю можна успомніць амбасадара Украіны ў Беларусі Ігара Ліхавога. З удзячнасцю можна прыгадаць ягонага папярэдніка Анатоля Дроня. Яны спрыялі і спрыяюць выданню украінскіх аўтараў па-беларуску, ладзяць розныя кшталту імпрэзы. А ці вядома вам, чым займаюцца беларускія амбасадары ў Кіеве?
Я ведаю, што амбасадары настроены ва ўсіх краінах, не толькі ў Кіеве, на эканамічнае супрацоўніцтва. І відаць, так і наш посол Вялічка, да речі, мой земляк, відаць, настроєни на економічне супрацовництво більш, чим на культурне. Хоча, ну, несумненно, от ті різні акції, які ладяться, часом і на Україні видаються ж білоруські книги, вечори проводяться, я думаю, і з допомогою нашого посольства так само це робиться. Ну, може, не в той ступені, не в той мірі, як, скажімо, ось, гетим займався у нас Дронь, ці Ігор Ліховий тепер займається. называется. У нас же сколько уже помников Тараса Шевченки. Тут, по-моему, 6 помников в Беларуси. А купалы, на жаль, нема на Украине. Так что, видать, треба было бы гэтым. А мы ведаем культура, культурные контакты. Яны часам, да не часам, а постоянно ведут до больш глыбоких экономичных сувязей. И политичных, державных сувязей и так далее.
Вот институт Гёте у Менску працуя. Працуя шведский институт у Менску. Видно, что и немцы, и шведы затекавлены у пропаганде своей культуры у Беларуси. А лишь подобные установы не працуют у белорусско-украинской культурной просторы. На великий жаль.
У свой час такой установой мог бы быть Национальный науково-осветный центр имя Скорины на чале с профессором Адамом Мальдисом. До речи, я у час организации был наместником директора Мальдиса этого института, и мы как раз марили про то, что это будет некая, ну, типу белорусской матицы, как есть там славянская матица, там словацкая матица. По-разному это называют такие установы. И думали, что филиалы будут и у России, и на Украине, и у Польши, и в некоторых инших краинах.
А замест гэтага был ликвидованный Скориновский центр в Менску, базовый.
Безумовно, он нібыта існуе, як нейкая лабораторія у педуніверсітэце імя Максима Танка. Але гэта зусім не тая установа, якая можа наладжваць кантакты, прапагандаваць беларускую культуру за мяжой, а тым самым садзейнічаць эканамічным, як мы сказалі, палітычным і дзяржаўным сувязям паміж Беларусію і рознымі краінамі.
Летась, будучы ў Кіеве, я наведаў міжнародны кніжны кірмаш «Медвін» і зноў жа выявіў там амаль поўную адсутнасць беларускай літаратуры на украінскім кніжным рынку. Што б тут магло неяк палепшыць сітуацыю?
Вот я не ведаю. У апошнія гады якраз вот гэта справа ўзаемаабмену кніжнага, яна неяк заціхла. Я памятаю, у 2003 годзе сюды прыязджалі той же Лубкіўскі, Павлычка. Яны ўдзельнічалі ў адкрыцці аддзела украінскай кнігі ў Светачы, ў кнігарні Светач. Нам трэба нейкім чынам актывізаваць. Я не ведаю, ну гэта павінны дзяржаўныя органы рабіць, а не энтузіасты.
Гаспадар Вячаслаў, незалежная Беларусь існуе ўжо 18 гадоў. Якой вам бачыцца ідэальная сітуацыя з культурным прадстаўніцтвам Беларусі за мяжой, ну хаця б у блізкім замежжы?
Я лічу, што развіваць ці развівацца сувязі абавязкова павінны культурныя, асабліва паміж нашымі блізкімі народамі суседзямі і славянамі тым больш. Просто дзіўна, што, скажам, мы незалежная Беларусь і незалежная Украіна да гэтага часу не наладзілі, як трэба вот гэтых культурных кантактаў. У свой час і на Украіне я гаварыў, і калісьці быў нават міністрам культуры Іван Драч, выдатнейшы паэт, герой Украіны, яму я казаў, чаму мы не зробім, скажам, абмен абавязковым экземплярам хоць бы навуковай і мастацкай літаратуры. Ну, таксама і паміж Расіяй і Беларусю гэтага нема. Калісьці з Украіны прыходзілі да нас кнігі. Абавязковы экземпляр Нацыянальная бібліятэка атрымлівала. Беларускія ў Расію ў буйнейшай бібліятэкі і ў буйнейшай бібліятэкі Украіны ішлі. Альбо, таксама я гаварыў, чаму нельга падпісацца на украінскія перыядычныя выданні літаратурна-мастацтве, так як і на нашы на Украіне. Цяпер ж з Москвы мы не чакаем указанняў, што патрэбны ці з Москвы, ці з Вашынгтона, ці з Варшавы нейкія, маглі ж бы дагаварыцца. Ну чамусьці я не знаю, не робяць гэтыя нашы, вот тыя чыноўнікі, якія павінны гэтым займацца. Гэта перашкаджае кантактам, перакладу і перашкаджае ўрэшце добрасуседскім і палітычным, і дзяржаўным, і эканамічным узаемаадносінам.
І дзякую вам за гутарку.
У чарговым выпуску перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гаварыў з прафесарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Вячаславам Рагойшым.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.